Скоро весь польский юго-запад сделался добычею страха. Всюду пронесли слухи. Запорожцы показались. Запорожцы! Все, что могло спасаться, спасалось. Все подымалось и разбегалось по обычаю этого нестройного, беспечного века, когда не воздвигали ни крепостей, ни замков, а как попало становил на время соломенное жилище свое человек. Он думал, не тратить же на избу работу и деньги, когда и без того будет она снесена татарским набегом. Все всполошилось. Кто менял валов и плуг на коня и ружье и отправлялся в полки? Кто прятался, угоняя скот и унося, что только можно было унесть? Попадались иногда по дороге и такие, которые вооруженную рукою встречали гостей. Но больше было таких, которые бежали заранее. Все знали, что трудно иметь дело с буйной и бранной толпой, известной под именем Запорожского войска, которое и в наружном своевольном неустройстве своем заключало устройство, обдуманное для времени битвы. Конные ехали, не отягочая и не горяча коней. Пешие шли трезво за возами, и весь табор подвигался только по ночам, отдыхая днем и выбирая для того пустыри, незаселенные места и леса, которых было тогда еще вдоволь. Засылаемы были вперед лазутчики и рассыльные узнавать и выведывать, где, что и как. И часто в тех местах, где менее всего могли ожидать их, они появлялись вдруг. И все тогда прощалось жизнью. Пожары обхватывали деревни, скот и лошади, которые не угонялись за войском, были избиваемы тут же на месте. Казалось, больше пировали они, чем совершали поход свой. Дыбом стал бы ныне волос от тех страшных знаков свирепства полудикого века, которые пронесли везде запорожцы. Избитые младенцы, обрезанные груди у женщин, содранные кожи с ног до колени у выпущенных на свободу. Словом, крупную монетою оплачивали казаки прежние долги. Прелат одного монастыря, услышав о приближении их, прислал от себя двух монахов, чтобы сказать, что они не так ведут себя, как следует, что между запорожцами и правительством стоит согласие, что они нарушают свою обязанность к королю, а с тем вместе и всякое народное право. Скажи епископу от меня и от всех запорожцев, сказал кошевой, чтобы он ничего не боялся. Это казаки еще только зажигают и раскуривают свои трубки. И скоро величественное аббатство обхватилось сокрушительным пламенем, и колоссальные готические окна его сурово глядели сквозь разделявшиеся волны огня. Бегущие толпы монахов, жидов, женщин вдруг, а многолюди ли те города, где какая-нибудь была надежда на гарнизон и городовое рушение. Высылаемое временами правительством запоздалая помощь, состоявшая из небольших полков, или не могла найти их, или же рабела, обращала тыл при первой встрече и улетала на легких конях своих. Случалось, что многие военачальники королевские, торжествовавшие дотоле в прежних битвах, решались, соединя свои силы, стать грудью против запорожцев. И тут-то более всего пробовали себя молодые казаки, чуждавшиеся грабительства, корысти и бессильного неприятеля, горевшие желанием показать себя перед старыми, помериться один на один с бойким и хвастливым ляхом, красовавшимся на горделивом коне и летавшим по ветру откидными рукавами япончи. Потешна была наука. Много уже они добыли себе конной сбруи, дорогих сабель и ружей. В один месяц возмужали и совершенно переродились только что оперившиеся птенцы и стали мужами. Черты лица их, в которых доселе видна была какая-то юношеская мягкость, стали теперь грозны и сильны. А старому Тарасу любо было видеть, как оба сына его были одни из первых. Остапу, казалось, было на роду написано «Битвенный путь и трудное знание вершит ратные дела». Ни разу не растерявшись и не смутившись ни от какого случая, с хладнокровием, почти неестественным для 22-летнего, он в один миг мог вымерить всю опасность и все положение дела. Тут же мог найти средство, как уклониться от нее, но уклониться с тем, чтобы потом верней преодолеть ее. Уже испытанные уверенностью стали теперь означаться его движения, и в них не могли не быть заметны наклонности будущего вождя. Крепкое слышалось в его теле, и рыцарские его качества уже приобрели широкую силу качеств льва. О, да! Этот будет со временем добрый полковник, — говорил старый Тарас. Ей-ей, будет добрый полковник, да еще такой, что и батька за пояс заткнет. Андрей весь погрузился в очаровательную музыку пуль и мечей. Он не знал, что такое значит обдумывать или рассчитывать, или измерять заранее свои и чужие силы. Бешеную негу и упоение он видел в битве. Что-то пиршественное зрелось ему в те минуты, когда разгорится у человека голова, в глазах все мелькает и мешается. Летят головы, с громом падают на землю кони, а он несется, как пьяный, в свисте пуль и сабельном блеске, и наносит всем удары, и не слышит нанесенных. Не раз дивился отец также и Андрею, видя, что он, понуждаемый одним только запальчивым увлечением, устремлялся на то, на что бы никогда не отважился хладнокровный и разумный, и одним бешеным натиском своим производил такие чудеса, которым не могли не изумиться старые в боях. Дивился старый Тарас и говорил: И это добрый враг бы не взял его, вояка. Не Остап, а добрый. Добрый также вояка. Войско решилось идти прямо на город Дубна, где носились слухи, было много казны и богатых обывателей. В полтора дня поход был сделан, и запорожцы показались перед городом. Жители решили защищаться до последних сил и крайности, и лучше хотели умереть на площадях и улицах перед своими порогами, чем пустить неприятеля в домы. Высокий земляной вал окружал город. Где вал был ниже, там высовывались каменная стена или дом, служивший батареей, или, наконец, дубовый частокол. Гарнизон был силен и чувствовал важность своего дела. Запорожцы жарко было полезли на вал, но были встречены сильную картечью. Мещане и городские обыватели, как видно, тоже не хотели быть праздными и стояли кучею на городском валу. В глазах их можно было читать отчаянное сопротивление. Женщины тоже решились участвовать, и на головы запорожцам полетели камни, бочки, горшки, горячий вар и, наконец, мешки песку, слепившего им очи. Запорожцы не любили иметь дело с крепостями. Вести осады была не их часть. Кошевой повелел отступить и сказал: «Ничего, паны братья, мы отступим, но будь я поганый татарин, а не христианин, если мы выпустим их хоть одного из города. Пусть их все передохнут, собаки, с голоду». Войско, отступив, облегло весь город и от нечего делать занялось опустошением окрестностей, выжигая окружные деревни, скирды неубранного хлеба и напуская табуны коней на нивы, еще не тронутые серпом, где, как нарочно, колебались тучные колосья. Плод необыкновенного урожая, наградившего в ту пору щедро всех земледельцев. С ужасом видели с города, как истреблялись средства их существования. А между тем запорожцы, протянув вокруг всего города в два ряда свои телеги, расположились так же, как и на сечи, куренями, курили свои люльки, менялись добытым оружием, играли в чехарду, в чет и нечет и посматривали с убийственным хладнокровием на город. Ночью зажигались костры, кашевары варили в каждом курене кашу в огромных медных казанах. Угоревших всю ночь огней стояла бессонная стража, но скоро запорожцы начали понемногу скучать бездействием и продолжительную трезвостью, не сопряженную ни с каким делом. Кошевой велел удвоить даже порцию вина, что иногда водилось в войске, если не было трудных подвигов и движений. Молодым и особенно сынам Тараса Бульбы не нравилась такая жизнь. Андрей заметно скучал. «Неразумная голова», — говорил ему Тарас. «Терпи, казак, атаман будешь. Не тот еще добрый воин, кто не потерял духа в важном деле, а тот добрый воин, кто и на безделье не соскучит, кто все вытерпит, и хоть ты ему что хочешь, а он все-таки поставит на своем. Но не сойтись пылкому юноше со старцем. Другая натура у обоих, и другими очами глядят они на то же дело. А между тем подоспел Тарасов полк, приведенный Товкачом. С ним было еще два Исаула, писари и другие полковые чины. Всех казаков набралось больше 4000. Было между ними немало и охочекомонных конных добровольцев, которые сами поднялись своей волею без всякого призыва, как только услышали, в чем дело. Исаулы привезли сыновьям Тараса благословение от старухи-матери и каждому по кипарисному образу из Межегорского Киевского монастыря. Надели на себя святые образа оба брата и невольно задумались, припомнив старую мать. Что-то пророчит им и говорит это благословение. Благословение ли на победу над врагом, и потом веселый возврат в отчизну с добычей и славой на вечные песни бандуристам, или же... Но неизвестно будущее, и стоит оно пред человеком, подобно осеннему туману, поднявшемуся из болот. Безумно летает в нем вверх и вниз черное крыльями птицы, не распозная в очи друг друга. Голубка, не видя ястреба, ястреб, не видя голубки, и никто не знает, как далеко летает от своей погибели. Остап уже занялся своим делом и давно отошел к куреням. Андрей же, сам не зная отчего, чувствовал какую-то духоту на сердце. Уже казаки окончили свою вечерю. Вечер давно потухнул, июльская чудная ночь обняла воздух. Но он не отходил от куреням, не ложился спать и глядел невольно на всю бывшую пред ним картину. На небе бесчисленно мелькали тонким и острым блеском звезды. Поле далеко было занято раскиданными по нем вазами с висячими мизинцами, облитыми дегтем, и со всяким добром и провиантом, набранным у врага. Возле телег, под телегами и подальше от телег везде были видны разметавшиеся на траве запорожцы. Все они спали в картинных положениях, кто подмастив себе под голову куль, кто шапку, кто употребивши просто бок своего товарища. Сабля, ружье, самопал, коротко чубучная трубка с медными бляхами, железными провертами и огнивом были неотлучно при каждом казаке. Тяжелые валы лежали, подвернувши под себя ноги, большими беловатыми массами и казались издали серыми камнями, раскиданными по отлогости поля. Со всех сторон из травы уже стал подниматься густой храп спящего воинства, на который отзывались из поля звонкими ржаниями жеребцы, негодующие на свои спутанные ноги. А между тем величественное и грозное примешалось к красоте июльской ночи. Это были зарево вдали догоравших окрестностей. В одном месте пламя спокойно и величественно слалось по небу, в другом, встретив что-то горючее и вдруг вырвавшись вихрем, оно свистело и летело вверх под самые звезды, и оторванные хлопья его гаснули под самым дальним небом. Там обгорелый черный монастырь, как суровый картезианский монах, стоял грозно, выказывая при каждом отблеске мрачное свое величие. Там горел монастырский сад. Казалось, слышно было, как деревья шипели, обвиваясь дымом. И когда выскакивал огонь, он вдруг освещал фосфорическим лилово-огненным светом спелые грозди слив или обращал в червоное золото там и там желтевшие груши, и тут же среди их чернело висевшее на стене здание или на древесном суку тело бедного жида или монаха, погибавшее вместе со строением в огне. Над огнем велись вдали птицы, казавшиеся кучей темных мелких крестиков на огненном поле. Обложенный город, казалось, уснул. Шпицы и кровли, и частокол, и стены его тихо вспыхивали отблесками отдаленных пожарищ. Андрей обошел казацкие ряды. Костры, у которых сидели сторожа, готовились ежеминутно погаснуть, и самые сторожа спали, перекусивши саламаты и галушек во весь казацкий аппетит. Он подивился такой беспечности подумавших: хорошо, что нет близко никакого сильного неприятеля и некого опасаться. Наконец и сам подошел он к одному из вазов, влез на него и лег на спину, подложивши себе под голову сложенные назад руки. Он не мог заснуть и долго глядел на небо. Оно все было открыто перед ним, чисто и прозрачно было в воздухе. Гущина звезд, составлявшая Млечный Путь и поясом переходившая по небу, вся была залита светом. Временами Андрей как будто позабывался, и какой-то легкий туман дремоты заслонял на миг пред ним небо, и потом оно опять очищалось и становилось видно. В это время, показалось ему, мелькнул перед ним какой-то странный образ человеческого лица. Думая, что это было простое обаяние сна, которое сей же час рассеется, он раскрыл сильнее глаза свои и увидел, что к нему точно наклонилось какое-то изможденное высохшее лицо и смотрело прямо ему в очи. Длинные черные, как уголь, волосы, неприбранные, растрепанные, лезли из-под темного, наброшенного на голову покрывала. И странный блеск взгляда и мертвенная смуглота лица, выступавшего резкими чертами, заставляли скорее думать, что это был призрак. Он схватился невольно рукою за пищаль и произнес почти судорожно: «Кто ты? Коли дух нечистый, сгинь с глаз! Коли живой человек, не впору завел шутку, убью с одного прицела!» В ответ на это привидение приставило палец к губам и, казалось, молило о молчании. Он опустил руку и стал вглядываться в него внимательней. По длинным волосам шеи и полуобнаженной смуглой груди распознал он женщину. Но она была не здешняя уроженка, все лицо ее было смугло, изнурено недугом, широкие скулы выступали сильно над опавшим под ними щеками. Узкие очи подымались дугообразным разрезом кверху, и чем более он всматривался в черты ее, тем более находил в них что-то знакомое. Наконец он не вытерпел и спросил: «Скажи, кто ты? Мне кажется, как будто я знал тебя или видел где-нибудь». «Два года назад тому в Киеве». «Два года назад в Киеве?» — повторил Андрей, стараясь перебрать все, что уцелело в его памяти от прежней бурсатской жизни. Он посмотрел еще раз на нее пристально и вдруг вскрикнул во весь голос: «Ты татарка! Служанка панночки! Воеводиной дочки!» «Тш-ш-ш!» — произнесла татарка, сложив с умоляющим видом руки, дрожа всем телом и оборотя в то же время голову назад, чтобы видеть, не проснулся ли кто-нибудь от такого сильного вскрика, произведенного Андреем. «Скажи, скажи, отчего, как ты здесь?» — говорил Андрей, почти задыхаясь, шепотом, прерывавшимся всякую минуту от внутреннего волнения. «Где паночка? Жива еще?» «Она тут, в городе».
«В городе?» —
произнес он, едва опять не вскрикнувший, и почувствовал, что вся кровь вдруг прихлынула к сердцу. «Отчего же она в городе?» «От того, что сам старый пан в городе. Он уже полтора года как сидит воеводой в Дубне».
«Что ж, она замужем?»
«Да говори же, какая ты странная, что она теперь...» «Она другой день ничего не ела».
«Как?»
«Ни у кого из городских жителей нет уже давно куска хлеба. Все давно едят одну землю». Андрей остолбенел.